в новом году, пожелания с Новым годом, что бы я хотела пожелать сегодня. И я бы хотела пожелать одну вещь, но которая на самом деле очень глубокая и обширная. Я бы хотела сегодня говорить о таком качестве, о таком грехе, которое бы я очень не хотела, чтобы было в жизни нашей, и духовной, и физической, в жизни нашей церкви, в жизни каждого персонально. Я бы хотела говорить о грехе пренебрежения. Пренебрежение. Мы знаем, что вообще по жизни, если говорить о человеке пренебрежительном, невнимательном, который не заботится должным образом о каких-то важных вещах, понимаю, что всегда будет потеря. И если мы рассматриваем такие банальные вопросы, например, пренебрежение с заменой масла на машине, скажите, мужчины особенно, что вскоре постигнет такую машину? Что? Боком вылетит 100%. Каким образом, неизвестно, но это нехорошо. То есть, когда мы пренебрегаем правильным отношением, ремонтом даже к технике, к машине, да, всегда будет проблема. Когда мы пренебрегаем здоровьем и кушаем не очень здоровую пищу, плохую пищу, да, приходит постепенное ослабление иммунитета, приходит зашлаковка наших сосудов, накапливаются токсины в организме, да, то есть пренебрегаем здоровьем. Знаете, интересная вещь такое было, как в новостях, что когда у маленьких детей, когда им дают бутылочки, вот эти сиппи кап, знаете, маленькие стаканчики пластиковые, они устроены особенным образом, там такая штучка, как трубочка, и сначала, когда оно новое, там их как бы вымывают, а потом не сильно заботятся об этом мамы, может быть, не сильно тщательно вымывают. Так вот, провели наблюдение, что если ребенок внезапно начинает очень часто болеть, это от того, что пренебрегли вот именно вымыванием этих бутылочек из-под сока, молока, и там накапливается просто плесень. И это пренебрежение как бы вот такой вот, знаете, стерильностью и чистотой, да, с детской посудкой может привести к тому, что дети будут постоянно болеть, и родители не понимают почему. Когда мы имеем здание, когда мы имеем дом, если мы не заботимся, скажем так, о крыше, да, через какое-то время, актуальная тема особенно у нас дома, когда не заботишься о крыше, то она прохудится, она будет течь. Если дом не прогревать во время морозов, точно так же могут потрескаться трубы, да, то есть мы пренебрегаем заботой даже о жилье, и если такое случается, то обязательно будет плохой результат. И это касается, особенно кто имеет дом, то тут знает, что если ты не ухаживаешь за бэк-ярдом, за фронт-ярдом, если ты не стрижешь траву, рано или поздно тебя оштрафуют из сити. Пренебрежение, да, пренебрежение в отношениях, когда мы пренебрегаем отношениями в семье, пренебрегают отношения в отношениях супругов, да, происходит охлаждение, происходят конфликты, происходит внутреннее недовольство, доходит до развода. Когда родители пренебрегают детьми, дети растут, как говорят, как в поле трава, или еще хуже, становятся просто становятся беспризорниками, сиротами. Да, родители не хотят исполнять свой долг с самого младенчества, могут сдавать детский дом и так далее. Дети могут платить тем же, и дети могут пренебрежительно относиться к родителям, и родители заканчивают старость в одиночестве или в доме престарелых. То есть грех пренебрежения. Но есть только тот один, который никогда ни к кем не пренебрегает. Это наш Господь, это наш Бог, наш Отец Небесный. И вы знаете, пренебрежение – это присущая человеку такая черта, не очень хорошая. И оно может привести к очень таким, знаете, печальным результатом, и особенно в духовном плане. Но если рассматривать пренебрежение именно как качество личности, то словарь говорит следующее. Это склонность проявлять высокомерно-презрительное, неуважительное отношение к кому-либо или чему-либо, оставлять что-либо без внимания, признавать что-либо недостойным, незаслуживающим внимания. Да? Очень часто наше внимание сосредоточено, как нам кажется, на хороших вещах, на нужных вещах, но на самом деле важны ли эти вещи для нас настолько, насколько мы даем им наше внимание. Вы знаете, по-моему, Крылов написал такую басню небольшую, я вам прочитаю. И вот в ней как бы заложен такой интересный смысл. с обугленным стволом напротив дома столетний дуб вершину поднимал. Не раз в грозу он под раскаты грома удары молний грудью принимал. Но кто-то вдруг решил, что ствол могучий лишь портит вид из дачного окна. И старый дуб срубил он, чтобы лучше калитка в сад была ему видна. Но грянул гром, и дом с пристройкой вместе от молнии в грозу сгорел дотла. Та молния в ту ночь на прежнем месте громоотвод привычный не нашла. Человеку дуб застилал вид на калитку. На самом деле дуб был очень важной частью, он служил громоотводом. И когда его срубили, то сгорел и дом, и сгорела пристройка. Вот точно так, знаете, люди этого мира не заботятся о многих вещах. И нельзя судить их, что не нужно заботиться. Библия говорит, что мы должны заботиться о ближних своих, да? Но иногда те вещи, которые действительно очень важны и ценны, они могут проходить мимо внимания и в дальнейшем принести очень большое огорчение, потерю, да? И вы знаете, на самом деле очень много есть нужных, хороших вещей, добрых и важных. И даже люди, которые находятся в церкви, они могут заняты быть различными вещами, но терять ценные вещи, такие как общение с Богом, да, соединение с Богом. И, знаете, на самом деле нам кажется, что каждый человек, который называется христианином, он таким образом, как он христианин церкви, так он христианин и всюду, да. На самом деле многие люди окажутся вне небесных дверей только потому, что они пренебрегли вот тем важным, что Господь ожидает от них, тем важным, что действительно важно для Бога. И вот, когда мы открываем с вами Матфея 6:33, мы видим слова, которые говорит сам Иисус. «Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». У нас часто в жизни происходит все с точностью до наоборот. Мы загружены в большой мере царством этого мира, и Царству Божьему уделяем совершенно малое внимание. Таким образом происходит вот это вот пренебрежение. И Павел продолжает эту мысль, Колоссянам 3 глава, 2-3 стих. «О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». И мы видим, опять же, что это не есть предложение, но это как повеление идет, да? На греческом, если это переводить более таким расширенным переводом, сказано «помышляйте твердо, как железо, о делах Божьих». О делах Божьих. «Пусть ваше целеустремление будет недвижимым и не поддающимся ни на какие уговоры». И вот вопрос к нам, да, что очень часто, когда у нас возникает какая-то дилемма, в распределении времени, в распределении нашей жизни, финансов, наших приоритетов. Стоим ли мы твердо, как железо действительно, за дело Божье, за Бога, за Его церковь, за минутку там времени отношения с Ним? Или все-таки это у нас уходит на второй план? И вы знаете, следует сказать, что не нужно превратно понимать это, и Бог не требует от нас монашества, да? Он никогда не говорил, чтобы мы оставили семьи, да, например, оставили там детей. И если человек скажет какой-то, Бог мне сказал там оставить семью, идти в служение, это явно не Бог ему говорил, потому что Господь не занимается разрушением семьи. Но просто Бог, Он хочет быть центром нашей жизни. Он хочет, чтобы мы не пренебрегали им. И Он хочет действительно, чтобы интересы, Его интересы, да, Его церковь, Его дело, Его служение, Его евангелизация, это стало приоритетом и для нас тоже, если мы называем себя детьми Божьими. И вы знаете, когда мы Богу действительно отдаем второстепенную роль в нашей жизни, я думаю, что это большое для Него огорчение, большое оскорбление. И это и есть грех пренебрежения. И у Иеремии написаны такие интересные слова. «Проклят, кто дело Господне делает небрежно». Проклят, кто дело Господне делает небрежно. Вы знаете, о проклятиях не так много говорится в Библии, в основном в Ветхом Завете. Да, говорится во Второзаконии, 28 главе. говорится в Малахии, что проклятием вы прокляты, когда говорится о десятине. И в частности говорится, что проклят человек, кто делает дело Господне небрежно. В чем это именно проявляется, да? То есть мы видим, что здесь очень ярко говорится, что это как просто, знаете, как пощечина Господу. И нам может казаться, что, знаете, это один из таких грехов, когда не особо ущемляет человека совесть, да? Одно дело, когда человек сблудил, и, конечно же, это действительно грех, и его мучает совесть за это. Но когда происходит небрежение Божьим делом, да, постепенное охлаждение отношений, пренебрежение вообще Божьей Церкви, пренебрежение словом, молитвой, просто общением с Богом, знаете, совесть не очень сильно-то жмет, не очень сильно обличает, да? И получается так, что постепенно как бы вот это чувство вины, то есть наша как бы чувствительность к этому, она становится все такой, знаете, более глуше и глуше, и мы уже не чувствуем как такового вообще никакого обличения, да? И вот вопрос в следующем: когда перед нами стоит выбор, насколько мы быстро выбираем Божье, насколько быстро мы выбираем, может быть, человеческое, да, на другой стороне весов. То есть у человека всегда есть выбор. И как бы, если так думать и просто вспоминать примеры, наверное, каждому из вас были такие возможности, когда для дополнительного заработка, например, предлагается поработать в воскресенье. И одно дело, когда человек там работает медсестрой, у нее график скользящий, она выпадает когда-то там на воскресенье. Другое дело, когда дается человеку выбор. Другое дело, когда, в принципе, все твои нужды покрыты, но как бы хочется побольше, да, какого-то достатка, и ты выбираешь сторону именно материального, да. То есть особенно тогда, вот когда действительно, когда человек работает, может быть, на себя, он выбирает какие-то вещи действительно земные выше, чем небесные. И смотрите, Библия говорит нам, Евреям 10:25. Хорошее такое предостережение. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня оного. То есть это одно еще таких повелений Господних. И опять-таки последствия, особенно и предостережение, вернее, особенно перед днем Господним. Да, когда мы видим приближение дня Господня, тем более не нужно пренебрегать собранием, пренебрегать служением. Да? И мы видим, что действительно особенно приближается, когда мы знаем, пришествие Господне, оно случится так же, как было его первое пришествие, так же и второе. Мы не знаем, какая ситуация будет на земле. Может быть, останутся только церкви домашние, да, может быть, как бы церкви будут как таковые в гонении. Мы не знаем, что происходит. Сейчас открытый вход в церкви, особенно здесь, в этой стране. И это, знаете, на самом деле искушение земными благами. Оно настолько сильно, оно настолько сильно сильнее, наверное, чем, может быть, какой-то, знаете, запинающий грех. И вот давайте прислушаемся, что Иисус говорит о днях Ноя, да? Он дает нам ситуацию перед потопом как пример. Пример той же самой ситуации, которая будет на земле перед его пришествием. Вообще вопрос, сколько лет Ной строил ковчег, кто помнит? 120, молодцы. Особенно кто съездил, все знают, да? Но мы видим с вами, что как бы в одном отрывке Господь говорил, что будут войны, слухи и так далее. Но вот здесь Он говорит, что особенно в тот день, когда придет Сын Человеческий, будет следующее. Лука 17 глава, 26:30. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж. До того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп, и погубил всех. Так же было и во дни Лота. Ели, пили, покупали. В каком городе он жил? В Содоме, да. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, и истребил всех. так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. Посмотрите, два одинаковых перечня дается, что в первой ситуации, что во второй, да? То есть люди пили, женились, выходили замуж, да? То есть занимались строительством, садоводством, да? Но был момент неожиданности, когда все это было и как бы шло своей чередой. И мы видим, что здесь нету как бы перечисления какой-то жестокой войны или мятежа там против Ноя, да? И мы понимаем, что в Содоме особенно была безнравственность, и было вот это вот грех гомосексуализма и так далее. Но мы видим, что Иисус делает акцент не на эти вещи, не на то, что развращенность. Развращенность и так, действительно, она достигла своего предела сейчас в мире. Но Иисус говорит, что в день Его пришествия будет вот регулярная такая жизнь, да? То есть люди ели, пили, да? И Иисус не имеет в виду здесь пьянство. Они женились, выходили замуж, продавали, садили, строили. Смотрите, в этом списке нет ни одного греха, по большому счету. Иисус не делает акцента на какой-то грех, да? Все это добрые и законные дела. Но, знаете, добрые и законные дела, они точно так же могут привести человека в ад. И смотрите, особенно семейным людям и всем, кто служит Богу, слово, в принципе, советует исполнять все то, что перечислил Иисус. Да? То есть в Библии сказано, что Павел говорит, если женишься, то не согрешишь. Да? То есть в Израиле тоже они имели свои земли, виноградники и так далее. В принципе, в этой деятельности нет ничего плохого. И почему же тогда Иисус, вот наше внимание, Он здесь сосредотачивает на вполне хорошие дела, законные, да? Но в то же время Он говорит о том, что не было родения о Боге, не было переживания Бога, да? Не было внимания к Его Слову. И как раз тогда, когда мы поглощены своими делами, вот этими регулярными земными делами, постепенно дьявол просто использует эту ситуацию, когда люди охладевают, отходят от Бога. И вы знаете, главной причиной, что люди обличены как бы вот такой деятельностью, вернее, главной причиной, что они не слушали Ноя, это была их вовлеченность в их обычные мирские дела. И, может быть, знаете, каждый уже распределил свою жизнь. Кто-то собирался жениться, у кого-то было там общение с друзьями, какие-то личные планы, семейные удовольствия. Но не кажется ли вам, что то же самое происходит и сейчас? Практически во всех странах, особенно в странах, у которых есть хороший достаток, высокий просто уровень жизни, да, особенно в Америке, люди точно так же целиком поглощены личными планами. И вот как раз здесь происходит грех небрежения. Грех пренебрежения, и особенно вот к пришествию Господа. Вы знаете, что многие церкви сейчас, и очень нам как бы церкви известные, да, я просто для интереса посмотреть вот на сайтах, да, что они пишут о пришествии, о втором пришествии Иисуса, да. Ничего. Как быть самодостаточными, как быть сильными в Боге, как просто быть, знаете, наполненными дарами и так далее. Но не сказано, что все равно когда-то всему этому придет конец. Не призывается как такового человека, знаете, задумываться о том, что действительно Иисус грядет. И вот Иисус сам говорит, что так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. То есть последнее поколение перед пришествием Бога, оно не будет лучше, чем те поколения, которые жили тысячи лет, да? И вот смотрите, проходят годы, и мы видим, что действительно столетия, и люди точно так же, они могут зажигаться насчет Бога, но происходит вот это вот нерадение, охлаждение, пренебрежение. В Иеремии во 2 главе 31 стиха написано такое обращение к Израилю. Израиль называется, часто как бы идет сравнение с блудной женщиной, блудницей, да? И вот послушайте, какие стихи, 31 стиха. «О род, внемлите вы слову Господню?» То есть Бог как бы спрашивает. «Был ли я пустынью для Израиля? Был ли я страною мрака?» То есть Господь говорит, «Неужели я не питал вас? Неужели я не заботился о вас?» Неужели во мне вы терпели страх? Зачем же народ мой говорит, мы сами себе, господа, мы уже не придем к тебе? Не те же самые ли слова, может быть, с другим каким-то, знаете, акцентом, построением говорит сегодняшнее человечество? Точно так же говорит, что да что ваш Бог, да? Да что ваш Бог, как бы я всего добился сам, если бы не мои усилия, если бы не моя там, не мои какие-то таланты, да, не моя расторопность. Вы знаете, то же самое и в церкви может происходить, потому что в церкви очень часто говорят, ну да, вот такое произошло, мы же молились, мы же постились, мы же как бы дали десятину. Но вы знаете, что в этом очень как бы видна гордость, наша гордость, когда мы присваиваем заслуги часто себе. И сказано дальше, забывает ли девица украшение свое и невеста наряд свой, а народ мой забыл меня, нет числа дням. Как искусно направляешь ты пути твои, чтобы снискать любовь, и для того даже к преступлениям приспособляла ты пути твои. Даже на полах одежды твоей находится, на полах одежды твоей находится кровь людей бедных, невинных, которых ты не застала при взломе, и несмотря на все это говоришь. То есть, как бы, Израиль уже как преступная вот эта вот женщина, и говоришь, так как я невинна, то верно гнев отвратится от меня. То есть нету сокрушения о грехе, да? Нету у людей страха Божьего. И люди находятся в таком, знаете, обольщении, что гнев Божий отвратится. И это самые непопулярные проповеди о суде, о гневе Божьем. Бог любящий и благой, и Он стопроцентно всех нас любит. Но очень часто люди ловятся как бы вот в это обольщение, да? И дальше, вот я буду судиться с тобой за то, что говоришь, я не согрешила. Зачем ты так много бродишь, меняя путь твой? Ты также будешь посрамлена Египтом, как была посрамлена Сирией. То есть Бог смирял Израиль через народы вот эти вот враждебные, которые постоянно делали набеги. И вот смотрите, здесь как раз описываются люди, которые пренебрегли Бога, которые попали в это обольщение собственной непогрешимости, да? Собственной непогрешимости. Иеремия, он порицает таких людей за их блуждание. И сегодня такое может происходить даже в церкви, да? Когда мирские люди, они пренебрегают церкви, понятно, но верующие очень часто могут находиться в суете, в заботах мира, да? Мы можем хлопотать, может быть, о каком-то церковном устройстве, но на самом деле, вот стал ли Иисус этой драгоценной жемчужиной в нашей жизни? Стали ли мы действительно внимать Его Слову? Сидим ли мы возле Его, просто возле Него на коленях, как сидела когда-то Мария, да? И опять-таки, когда Иисус говорит о ситуации перед Его пришествием, Он не говорит там о какой-то преступности, но Он делает акцент на том, что люди продолжали вот это все делать. И как было в те дни, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Люди будут заняты своими делами, да? И получается, что люди настолько сильно суетятся, что они не захотят ничего слушать о своей душе. Они не захотят ничего заботиться никоим образом о своей душе. Смотрите, апостол Павел говорит, и все, что вы делаете, это Колоссянам 3, 17 и 23, все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека. То есть Павел здесь призывает вообще все, когда мы уже как верующие люди стали совершать во имя Иисуса, можно сказать, как бы с огоньком, с радостью, с желанием, да? И сказано 1 Коринфянам 10:31, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божью. То есть делать даже малые какие-то вещи, как для самого Бога, да? И это может быть любая работа, любые домашние обязанности, это может быть наше, конечно, служение Богу и людям. И прежде всего нас должна мотивировать Его любовь. Когда мы смотрим на крест, когда мы видим действительно, какие Он принял муки за нас, да, очень часто нам не хочется как бы эти печальные вещи вспоминать, но именно когда особенно совершается вечеря Господня, Господь говорит, вспоминайте о моих страданиях. И когда ты вспоминаешь о страданиях, когда ты смотришь, пусть даже отрывки из фильма, да, ты понимаешь, насколько вообще насколько высока была цена, насколько тяжелы были его страдания. Ты уже не можешь позволить себе быть пренебрежительным ни к его слову, ни к молитве, ни к тому, чтобы кому-то засвидетельствовать, да? То есть его любовь, его жертва, она мотивирует нас. И он действительно пожертвовал небом, престолом, он пожертвовал самым дорогим. И Библия, она всегда ставит такую, знаете, высокую планку. И Господь говорит: будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Но что происходит в нашей жизни? Мы очень часто, знаете, как бы радеем больше перед земным начальством, чем перед нашим Творцом Небесным. И это печально, это печально. Наше, знаете, такое равнодушное, небрежное служение, оно может оттолкнуть даже кого-то от прихода к Богу. И тогда уже нам придется за это отвечать на суде. И вы знаете, как бы оборачиваясь назад, вспоминая историю нашей церкви, я много вижу людей, которые начали ходить в церковь, которые вроде бы уверовали, которые, может быть, прошли инкаунтеры, да. И я помню слезы, я помню, когда люди сильно стояли на коленях там возле этого креста, посвящали жизнь свою Богу полностью. И действительно, в течение вот этих первых лет радостное такое переживание, да, называют его первой любовью. Действительно, это люди, казалось, вот горели для Бога огнем и говорили, что Бог действительно, я посвящаю тебе свою жизнь. Они как бы искали, нашли. Но что происходит? Происходит следующее, что вот этот огонь этот постепенно уходит. И тогда, когда я помню, действительно, диски эти были на расхват, эти диски переслушивали, да. Я помню даже, вот, как бы, знаете, отношение даже к пастору, да. Если я приходила кому-то там на работу или встречалась с членами семьи, это мой пастор, приходите в церковь, и все. И знаете, многих людей, сейчас, ну, кто-то ушел в вечность, кто-то, может быть, уехал, кто-то просто ушел из церкви. И мы их не видим. Дай Бог, чтобы вот огонь этот остался в них, на том месте, где они есть, на том месте, где они сейчас. Ходят они в церковь или нет. Но вы знаете, дьявол настолько искусен, что он может использовать различные просто какие-то эмоции, вещи, инсинуации, обиды, гордость, суету этого мира любым образом, чтобы человека отвести от Бога, отвести от церкви, отвести вот от этого, знаете, первого такого этого яркого чувства, да, переживания Бога. И дай Бог, если люди, они остаются в церкви, дай Бог, если они продолжают искать Бога. Но на самом деле, знаете, происходит такое, что это не только отверженность церкви, это не только отверженность там пастора или братьев, сестер, неважно. Самое главное, что это отверженность по отношению к Богу. И вы знаете, Господь, Он сердцеведец. И, конечно же, Он не хочет, чтобы кто-то пропал или кто-то погиб. Но сказано в Писании, Колоссянам 1:18, Он есть глава тела церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. И вот это первенство, это значит первое место. Первое место занимает ли Бог в нашей жизни? Занимает ли Он в жизни людей, которые когда-то были в нашей церкви? Да? Слава Богу, если этот огонь остается. Но, как я сказала, дьявол очень хитер. И он делает именно для детей Божьих все, что он только может, чтобы человек постепенно охладевал, постепенно пренебрегал всеми действительно ценными вещами, всем ценным то, что касается Царства Божьего. Давайте мы откроем Луки 14 главу, 16 по 24 стих. Эта притча очень важна, рассказывает ее Иисус, потому что в ней полностью прообраз вообще приглашения Богом человека. Лука, 14 глава. И давайте мы прочитаем. 16 по 24. Он же сказал ему: один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: «Идите, ибо уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Он сказал: «Пять пар волов, и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал: «Я женился, и потому не могу прийти». И, возвратившись, раб тот донес о сём господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: «Пойди скорее по улицам и переулкам города, и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб: «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу: «Пойди по дорогам изгороди и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой, ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». Мы видим, что у человека, который устраивал пир, был составлен список людей, которых он хотел видеть. То есть людей, которых он приглашал на свой пир. И как раз под пиром здесь подразумевается благовестие Господне. И люди, да, люди, которые приглашены, это люди, которых уже Господь знал, которые были для него ценны, да? И дальше смотрите, что происходит. Происходит следующее. Вот наши друзья пожаловали, я думаю, что им нужен будет перевод. И происходит следующее. Мы видим, что люди, они находят разные, скажем так, отговорки, отмазки, да? И первая причина, это человек, который, мы видим, что он купил дом, да? Получается, что когда пришло время, столы были накрыты, туда никто из приглашенных не явился, да? Слуги стояли, смотрели на дорогу, но никого не видели. И хозяин пира надеялся, что люди придут, да, поспешат, может быть, даже прийти пораньше. И вот поставьте себя на место этого хозяина. Представьте, что вы накрываете большой стол, делаете большое парди, приглашаете много людей, да, и вы позвали людей, и они даже, может быть, пообещали какое-то время назад прийти, то есть, скажем так, это прообраз верующих людей, которые посвятили Богу жизнь, да, которые сделали это посвящение. Но в тот момент, когда уже действительно нужно было принимать решение, идти к Господу, когда все было готово на столе, они отказались, да. То есть, разве это для нас бы было не оскорбительно? Конечно бы мы, наверное, расстроились очень по этому поводу. Вы знаете, я часто чувствую себя в роли этого человека, когда я приезжаю в четверг на Bible Study, когда я приезжаю, ни одной машины нет. И, знаете, сердце в пятке. И ты рожаешь эту проповедь, ты ее там собираешь, ты печатаешь это, но потом появляется один, второй, третий, четвертый, пятый человек. Наверное, ну, процентов 20, может быть, от всех присутствующих, да? И вот хозяин пира, да, он посылает своих слуг, чтобы напомнить, что вечеря готова. Он призывает, то есть Господь, Он дает нам шанс постоянно, да? И дальше сказано, что начали все, как бы сговорившись, стали все извиняться, да? И первый гость, он принес извинения, потому что он купил участок земли. Скорее всего, этот человек, он был скупщиком земли, и я купил землю, мне надо пойти посмотреть. То есть практически это не то, что он был занят в процесс сделки, он ее уже купил. Он ее уже имел, да? Он, может быть, имел много этих участков. Эта земля уже была готова, но ему нужно было пойти полюбоваться на нее, да? То есть, в принципе, ну, эта отговорка, она даже не имеет под собой особого основания, да? Может быть, он хотел там начать уже стройку строить. Но получается так. В чем грех? Грех в том, что он купил землю, в том, что он обогатился, конечно же, нет. Не в приобретении, не в богатстве грех. Но вся суть в том, что купивший человек землю, он был сосредоточен на этом. Он был сконцентрирован на этом. Все его внимание было направлено на его личные интересы, на его личную вот эту вот покупку. И он сказал, что я и позже могу пойти к нему, может быть. Он для себя подумал, да, но сейчас вот он сделал приоритет в этом. Что сделал второй званый гость, да? У второго званого гостя 5 пар волов, то есть 10 волов. Прошу тебя, извини меня, да, я иду испытать их. Это подобно тому, как человек, может быть, он приобретает машину, он там ее ищет, неделю там на дилерской ходит, на одну, на вторую, на третью, и он уже купил. И вот он уже ее купил, она уже стоит в гараже, ему нужно испытать, ему нужно поехать по фривею, ее нужно испытать, да. То есть испытать волов, это часто делали в Израиле, испытывали скот. И мы видим, что здесь тоже никакого основания вообще нету, никакой такой, знаете, отговорки весомой нету. И мы видим, что этот человек, вот ему нужно было испытать, удостовериться, что он заключил хорошую сделку, что он купил нормальных волов, да. То есть, в принципе, греха не было, но грех в приоритете. Грех в том, что он это возвысил выше, чем приглашение на пир. И вы знаете, это подобно тому, как если бы Наталочка нас приглашала на свадьбу, да, а мы настолько глупы или мы настолько зациклены своими там проблемами, мы идем и там, не знаю, начинаем ремонтировать свои вещи какие-то, может быть, дом, машину и так далее. В такой жизни даже, знаете, это глупо, и человек не пренебрежет брачным пиром, да, или каким-то большим, может быть, обедом. Но мы это делаем по отношению к Богу. Недаром Иисус эту притчу рассказывает. То есть суть в том, что для него пойти в хлев этому человеку было важнее, чем идти в Дом Божий. Чем идти в Дом Божий. Последний гость говорит: я женился, и потому не могу прийти. Какое бы было хорошее начало его брака, если бы он взял свою жену и показал ей, насколько для него важен Дом Божий, для него важен Дом Божий, приоритет Бога, да, и он бы мог привести ее с собой. Но мы видим, что здесь опять-таки главное не брак. Человек согрешил в том, что отвел своей семье первое место. И вы знаете, это сейчас, наверное, проблема номер один вообще в церквях. Потому что очень часто Господь, Он поощряет преданность семье, конечно, да, но не тогда, когда семья занимает место Бога в нашей жизни. И вот когда семья занимает место Бога, это уже действительно становится как идол. И грех предпочтения семьи перед Господом, он сейчас очень действительно распространен, он является как запинающим грехом в церкви сегодня. И знаете, многие женщины, им не хватает недели, там, чтобы, может быть, что-то приготовить, убрать, да, там, понятно, важно общение с детьми, какие-то секции, развлечения и так далее. Но когда это переносится еще и на воскресенье, на день, когда действительно должен быть посвященным Богу, тогда уже это проблема. И вы знаете, на самом деле мы учим детей нашим примером. То есть если для нас это важно, это будет важно и для детей также в их жизни. Да? И вот в Ветхом Завете есть такой колоссальный пример царя Езекии и Манасии, его сына. Там говорится о том, что царь Езекия заболел сильной болезнью, очень сильной болезнью. И Господь говорит: все, я забираю твою душу, ты будешь со мной там, все. То есть он его уже практически, как бы, на нем был уже, план уже его жизни решен. Но Езекия настолько взмолился перед Богом, да, он просто был в таком очень подавленном состоянии, он лежал, он отвернулся к стене, но он возопиял к Богу, что: Господь, дай мне еще лет жизни. И Господь услышал, Господь смилостивился, Господь дал ему 15 лет жизни. И что мы видим, что вместо того, чтобы вот эти 15 лет, да, провести в тесной близости с Богом, действительно в храме, да, то есть служить Господу, вместо этого он, скажем так, забавлялся игрушками для взрослых, да, то есть коллекционировал драгоценности, увеличивал стада животных, там строил дома, то есть вкладывался совершенно не туда, куда нужно. И рос у него сынок Манасия. И Манасия все время это наблюдал. Он видел отношение отца к храму, он видел отношение отца к Богу. И когда Езекия все-таки умер, когда Манасия вошел вообще на престол, Манасию до сих пор называют одним из самых кровожадных царей Израиля. Он вырезал и убивал всех подряд, и своих, и чужих. Он полностью отрекся от Бога. Он поклонился чужим богам. Сказано, чья в этом вина? Я думаю, это как раз грех пренебрежения, грех неправильных приоритетов. И вот в чем же грех этих трех человек, о которых говорит Иисус Христос? Да? Они стали греховными не потому, что они, знаете, совершили какой-то действительно непростительный грех, а потому, что они отдали свое время и свое предпочтение не Господину, а вещам, которые были выше их Господина, да? И вы знаете, что это может легко перерасти вот действительно в образ жизни, когда один раз мы где-то делаем неправильное решение, другой раз, и постепенно охладеваем, постепенно нам кажется, может быть, что-то не так и в церкви, там, и проповеди, кто-то не так посмотрел. Да ладно, ну зачем это мне все нужно? Тут забот полон рот и так далее. И вы знаете, другими словами, люди говорят, что мы слишком заняты своими делами, своими планами, амбициями, и они не хотят вечерить с Господом, они не хотят искать Его лица. Происходит вот это пренебрежение. И смотрите, Матфея 25 глава, с 1 по 13. Это известная притча о 10 девах. И часто эту притчу трактуют так, что 5 дев вошло на брачный пир, а 5 не вошло. То есть половина христиан не попадут на небеса, знаете. И это как бы из-за того, что вот у них нет масла. Но если мы более внимательно будем читать, то мы увидим следующее, как бы важную такую деталь. Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Кто задремал? Только неразумные? Все задремали. То есть физически просто сон их сломил, да? Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир. И двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Обратите внимание на слова жениха. Жених не сказал вам, что вы такие-сякие. Не запаслись маслом, да? Масло, часто говорят, что это прообраз Святого Духа. Вы пошли куда-то там, проходили, да? Слова, которые сказал жених, он сказал: «Я не знаю вас». То есть его не беспокоило то, что у них было масло или нет. Мы можем допустить, что масло – это присутствие Святого Духа в жизни человека. Но он говорит: «Я не знаю вас». То есть не было общения с Богом, было пренебрежение им. Было пренебрежение женихов, и те, которые должны были быть в брачной процессе, они туда не попали. И вот именно это знание, да, Господь говорит: «Я не знаю вас». Оно, Иисус нас всех знает, Он каждого знает по имени, но Он говорит: «Вы ко мне не относились серьезно, вы пренебрегали мной, вы не позволяли мне быть в вашей жизни на первом месте». Да? А такие отношения обязательны для невесты и жениха. Хоть это была и были подружки невесты, да, но это подразумевается церковь, это подразумеваются верующие. Если мы в завете с нашим женихом, то такие отношения должны быть. Вопрос к нам: насколько мы, как невеста Христа, близки к Нему? Насколько мы, как возлюбленная невеста, вот ищем с Ним этого общения, когда Он может сказать: «Я знаю тебя, я знаю тебя». Когда мы едем на работу, элементарно, в машине, беседуем ли мы с Ним, поклоняемся ли мы Ему, благодарим ли Его, да? Когда действительно в церкви мы все поем, вообще некоторым даже тяжело рты раскрывать. Но это должно литься просто вот из всего нашего естества. Может быть, человек приходит загруженный. Надо уже в церкви просто учиться хотя бы в церкви это отпускать нашу загруженность, освобождать наши мозги и поклоняться Ему просто всем своим естеством. И вот видите, что пренебрежение Богом, пренебрежение Его присутствием, пренебрежение Его словом, оно может подорвать вообще все в нашей жизни. Смотрите, Матфея 7:26. «А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке». То есть, скажем так, пренебрежение Божьему Слову – это то же самое, как строительство дома в небезопасной зоне, на песке, которое разрушится, да? То есть пренебрежение Божьим Словом, оно за собой влечет неповиновение Богу, несет разрушение и несет разрушение. Пренебречь, вы знаете, можно не только словом, не только общением с Богом, не только Церковью Божией. Можно пренебречь поступать правильно, желанием поступать правильно. И вы знаете, это такой же грех, как и вообще не поступать, да, и как, вернее, как поступить неправильно. То есть, когда мы пренебрегаем сделать что-то, да, откладываем это то же самое, что мы делаем это вообще неправильно, греховно. И вот смотрите, в Иакова, по-моему, 4 глава, там написано: «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Тому грех. Как это так? Получается, когда мы знаем, что нужно сделать что-то доброе, да, может быть, кому-то просто благовествовать, кого-то благословить, кого-то пожалеть, кому-то сказать доброе слово, может быть, попросить прощения, может быть, пожертвовать что-то. И у нас эта мысль приходит, и знаете, когда мы думаем, что это от дьявола, мы глубоко ошибаемся. На самом деле, это идет борьба, вот эта наша плоть говорит: да ладно, да, нужно это отложить, не нужно это сейчас. И Господь говорит, кто разумеет делать, но не делает, это грех. И это точно так же пренебрежение поступать правильно, поступать по-христиански, да? И, знаете, люди, которые знают силу Господа, которые пережили Его присутствие, которые пережили Его прикосновение, которые обещали Ему служить, любить, да, эти люди, они очень часто, вот как раз из-за загруженности, из-за привязанности к миру, к материальному, это самый легкий путь дьявола просто их, знаете, оторвать от Бога, оторвать от посвящения. И как я уже говорила, что проклятие Господь не так много говорит, да? Но вот смотрите, Малахия, давайте мы откроем 3 главу. Малахия, 3 глава. Здесь вообще интересно пишется, и 8-9 стих говорится: «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня». И дальше говорится обетование, что если мы действительно верны Господу, если идем за Ним, да, «Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную». И Господь в 14 стихе, Он их как бы упрекает и говорит, что часто люди себя оправдывают за свое пренебрежение, они говорят. Он говорит им: вы говорите, тщетно служение Богу, и что польза, что мы соблюдаем постановление Его и ходим в печальной одежде пред лицом Господа, да? То есть Господь понимает, что очень часто люди вот таким образом, они пренебрегают им и еще дают вот эти вот дерзкие такие отговорки, да? И дальше мы видим, что говорится следующее, в 16 стихе. И там дальше 15-й. «Ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя делающие беззаконие». Часто люди говорят, беззаконники живут лучше, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Но говорится следующее: «Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь, и слышит это, и пред лицом его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И Господь говорит, и они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я сделаю, соделаю и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему. И вот какие бы, знаете, блага ни предлагал этот мир, и какие бы, знаете, заботы этого века не уводили нас от Божьей благости, от посвящения Ему нашей жизни, мы должны быть очень и очень осторожны. И вот во Второзаконии, и вот в этих стихах мы видим, что Господь говорит, что я буду миловать, как милует сына своего, служащего ему, как милует человек сына своего. И как раз тогда мы увидим различие между праведником и нечестивым. Здесь сказано о том, что Бог пишет книгу, книгу всех наших дел, книгу всех наших слов. Ни одно слово, ни одно дело, сделанное в тайне или зримо, оно не остается без ведома Господа, и Господь все это видит. Но Господь говорит, уклонитесь от пути, который заповедую, если вы не уклонитесь от пути, который я заповедую вам сегодня, если вы не пойдете вслед богов, которых вы не знаете, да, то тогда на вас будет благословение. И вот вопрос такой, боги, вообще реально, кто поклоняется богам каким-то сейчас? Все же называют себя верующими. Но боги – это неправильные приоритеты. Это неправильные приоритеты. Это именно пренебрежение истинным, живым Богом. Пренебрежение, может быть, нашей жизни, я уже буду заканчивать, нашей новой природы. Очень часто, когда люди, они говорят, все, мы новое творение во Христе, мы как бы царские дети, мы принадлежим Божьей семье. Вы знаете, самый такой, наверное, страшный грех – это заново распинать Иисуса Христа вот в своей жизни. Тогда, когда люди, которые действительно призваны к свободе, которые уже искуплены, они продолжают жить просто такой жизнью, которая, ну, скажем так, ну, в мире, наверное, не всегда такое бывает. И если мы так подумаем, то нам кажется, что это сразу, там, может быть, алкоголизм, блуд, наркотики и так далее, да? Но на самом деле это может быть, и мы сейчас почитаем Галатам 5 глава с 13 стиха. Галатам 5 глава с 13 стиха. К свободе призваны вы, братья и сестры, да? Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. То есть, когда мы намеренно делаем грех, мы знаем, что это неправильно, и мы оправдываем себя. Этот грех нас не гложет, и мы угождаем своей плоти, да? Сказано, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Он пишет это к верующим христианам, да? Я говорю, поступайте по духу и не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же духом водитесь, то вы не под законом. И дальше перечисляются дела плоти и дела духа, да? И, вернее, плоды духа. Что я хочу сказать, когда люди действительно, они понимают, что уже Господь их оправдал, Господь их спас, Господь их очистил, но продолжают жить, рассуждать, обсуждать, угрызать, осуждать. Все это дела плоти, которые постепенно, постепенно производят охлаждение в отношениях с Богом. Человек перестает слышать Духа Святого, человек перестает любить Евангелие, Писание, да, человек тяготится общением с верующими братьями, сестрами. Почему? Потому что он плоти своей дал уже до такой степени распоясаться. И он забыл о том, что Господь ему дал действительно новую природу. Он сам эту новую природу, он ее хоронит, и он это просто старый вот этот вот скелет этой плоти, он ее заново воскрешает. То есть идет пренебрежение просто тем новым, что Господь нам дал. И люди сами просто-напросто, да, они вот буквально они, знаете, как рубят ветку, на которой они сидят. К одному пастору однажды пришел брат и сказал: моя жена, я, говорит, другого слова, как ведьма, к ней не могу применить. Она поступила очень плохо со мной. Она, значит, подала на развод, она забрала детей, она, значит, отсудила все мои деньги, я банкрот, она такая-сякая, человек верующий. Вот он так поливал свою жену. И вот это вот осуждение, пастор, он говорит, ты знаешь, говорит, мне очень тяжело тебя слушать. Твое осуждение, оно говорит, если ты не поменяешь это в своем сердце, в своем разуме, твоя жена, она никогда не вернется к Господу опять. И получается, что осуждением другого человека мы снова распинаем Иисуса Христа. Мы снова превращаемся просто во врага Господнего. Мы, осуждая другого человека, сказано, что просто действительно проклятие, это как отречение от Господа. Он говорит, насколько ты показал жене своей любовь, насколько ты ей служил, насколько ты был готов отдать за нее свою жизнь, как и призывает Писание, чтобы мужья любили так жен, как Христос возлюбил церковь. И пастор стал рассказывать, что, говорит, я тебе расскажу один пример вот нашей жизни. Да? И он говорит, что утром, говорит, когда моя жена еще спала, я встал, чтобы помыть там посуду, да, замахнуть, которая осталась там с вечера. Я, говорит, стал ставить в дишвошер, и, говорит, тарелки стали греметь, и она проснулась, и она вышла с таким недовольным видом, типа, что ты меня разбудил этими тарелками, что вот надо тебе это делать сейчас. И он говорит, и внутри меня вот началась борьба духа и плоти. И плоть мне говорила, закрой ей рот, за ее неблагодарность просто, вообще брось тут все, и пусть она сама моет, да? А дух сказал, служи ей любовью. И он говорит, что я молча стал продолжать делать эту посуду, я ее сделал, да? И через некоторое время она возвращается, я, говорит, просто стал ее благословлять и молиться. Она возвращается ко мне снова, и вот это происходит чудо. Чудо, говорит, победы духа над плотью в нашей жизни. И он говорит, она возвращается снова и говорит, прости меня, дорогой, за то, что вот я не была признательна себе. То есть ее Дух Святой просто обличил, но у него был выбор. У него был выбор пренебречь своей новой природой, пренебречь Духом Святым, живущим в нем, и поддаться полностью вот этому плотскому поведению. И вот точно так же нам в жизни каждый раз дается этот выбор. И вы знаете, я так думаю, что Бог, Он справедливый, но Он более лоялен к тем, которые, не слыша, наверное, Слово Божье, да, как сказано, первые будут последние, а последние первыми. И они, может быть, услышат где-то, я не знаю, там, в даунтауне, в Детройте, евангельскую весть, может быть, там, за час там до смерти покаются, как разбойник на кресте, и будут с Господом в раю, чем те люди, которые вот так вот много всего знают, много ходили в церковь, да, но на самом деле, как сказано в Писании, познали истину, но продолжали произвольно грешить. И давайте мы прочитаем эти слова, Евреям 10, 26-32. Говорится ли это о самых последних грешниках? Нет, это говорится о тех, которые знали Бога. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшись от закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему думать наказанию поведен будет тот, кто попирает Сына Божия, не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет. То есть попирает Сына Божия, не почитает кровь завета и оскорбляет Духа Святого. Да? Мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение, я воздам, говорит Господь. И еще, Господь будет судить народ свой, страшно впасть в руки Бога Живого. Что это, страшилка? Нет, это предупреждение. Предупреждение к нам, как верующим, что если мы уже познали истину, то мы должны в этой истине стоять, мы не должны ею пренебрегать, мы должны кровь завета, которая была пролита за нас, действительно оценить. И вы знаете, какие бы ситуации в нашей жизни были, не пренебрегать кровью Иисуса Христа. Когда у нас происходит вечеря Господня, я очень часто читаю стихи 1 Коринфянам, 11 глава, да? И там идет такое предупреждение, говорится, собираясь кушать вечерю, да, Господню, 21 стиха. «Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается». Что было? Были вечери любви, где были люди, которые приходили только покушать, да, чисто с плотским интересом, да? И Павел им говорит, разве нет у вас домов, чтобы дома кушать? То есть это не было воспоминание о страданиях, это не было воспоминание о крови Иисуса Христа. Да? И он говорит, разве нет у вас домов, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковью Божью и унижаете неимущих? Пренебрежение телом Христа, пренебрежение церковью Божьей. Недаром мы перед тем, как брать вечерю, да, мы все делаем в единстве, и мы берем время, чтобы друг у друга попросить прощения, благословить друг друга, исследовать свое сердце. Нету ли у меня просто какого-то пренебрежения, может быть? Может быть, какой-то гордости, может быть, обиды по отношению к телу Христа, к моим братьям и сестрам, да? И дальше он говорит, это то, что мы читаем, и сейчас мы это тоже прочитаем. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сие и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сие и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Значит ли это, что мы должны избегать вечери? Значит ли это, что нам должно быть страшно приходить к вечере? Конечно же нет. Но Бог не хочет, чтобы мы выпадали из тела. Он хочет, чтобы мы, исследовав свое сердце, открыв его перед Богом, да, очистив его, попросив прощения, может быть, за пренебрежение в своей жизни, его присутствием, его словом, неправильным распределением просто приоритета в нашей жизни, пришли к нему как дети и участвовали с радостью в вечере Господней. Вот это он ожидает. Поэтому это называется вечеря любви. Вечеря любви. И сегодня просто я хотела бы, чтобы мы помолились, чтобы мы сейчас открыли свои сердца и просто отдали Богу действительно вот эти запинающие вещи, пренебрежение, которое есть в наших сердцах. Но перед этим, как я сказала, что Его любовь, она уже сделала все для нас. Но Его любовь, Его крест, Голгофа, она дает нам правильную мотивацию в нашей жизни. Она дает нам силы пересмотреть нашу жизнь и заново посвятить нашу жизнь Ему полностью. Давайте мы сейчас посмотрим этот клип. И чтобы не говорили, люди часто говорят, зачем все время смотреть о страданиях. Мы это делаем не так часто, раз в месяц. Мы это делаем, может быть, на Пасху. Но когда мы вспоминаем о Его страданиях, нам становится понятной вообще и становится очень зримой и видимой, насколько наша жизнь вообще, она не является сильно такой, знаете, важной, что мы посвящаем полностью себя этому миру. То есть мы должны еще и еще раз, видя Его страдания, Его смерть, Его жертву, вспоминая, чем Он заплатил за нашу свободу, просто еще раз пересматривать свою. Насколько я предан Ему, насколько я не пренебрегаю им. Давайте мы посмотрим. Мы встанем, давайте. Хорошо, будем стоять и просто... Давайте мы закроем глаза и совершим молитву сейчас. Господь дорогой, исследуй сейчас наши сердца. Исследуй, Господь, надо музыку, пожалуйста. Исследуй сейчас, Господь, наши души. Господь Боже, как пелось в этой песне, Господь, мы хотим идти за Тобой, Боже. Мы не знаем, можем ли мы умереть за Тебя, Господь. Мы не хотим давать пустых обещаний, Господь. Но, Боже, мы хотим, Боже, отдать Тебе первое место в нашей жизни, чего бы это ни касалось. Господь, прости нас, Боже, за грех пренебрежения. Прости, Господь Боже, что мы поддались, Господь Боже, поддались этому гидранту сатаны, который задушил этот огонь, Господь, первой любви в наших сердцах. Прости нас за это. Прости, Господь Боже, прости, что охладели, Боже, в нашей тайной комнате, в наших молитвах, Господь Боже, в интересе к Слову Твоему, к Церкви Твоей, Господь. Прости, Господь, что очень часто, Господь, Боже, мы заглушали голос Духа Святого, когда Ты говорил нам делать добрые дела, Господь. Прости нас за это. Прости, Господь. Прости, Господь Боже, что мы умалчиваем, Господь, эту драгоценность, Господь, Твою евангельскую весть, Господь. Когда мы встречаемся с новыми людьми, Господь. Когда Ты проговариваешь, Боже, что Ему нужно спасение, скажи Ему обо мне, прости нас за это. Прости, Господь, что мы пренебрегаем голосом Твоим, Господь, когда Ты стучишься к нам, Господь, среди ночи, Господь Боже, рано утром, Господь Боже. Прости, Господь, когда мы переворачиваемся на другой бок, Господь, и отдаемся, Господь, сну, Господь, прости нас за это. Прости, Господь, за пренебрежение, Господь. Прости, Господь, что мы еще так мало знаем Тебя, Господь. Прости нас за это. Боже, прости, что мы пренебрегаем, Господь Боже, Твоим присутствием в нашей жизни, Господь. И очень часто ведем себя как неверующие. Мы осуждаем, мы сплетничаем. Мы ревнуем, Господь. Мы гордимся, Боже, мы обижаемся. Прости нас, Господь, за это. Прости, Господь, что мы так обесценили, Господь, Твою святую кровь, Господь. Прости нас. Прости, Господь, что для нас так важно, как о нас подумают люди, как о нас подумает начальство, как о нас подумают наши соотечественники, Господь. Прости нас. Прости, Господь, что мы забываем Тебя, начальника жизни, Господь, у которого все в руках, наше дыхание, биение нашего сердца. Прости, Господь. Мы сейчас в смирении стоим перед Тобой, Господь. Просто просим очищения Твоего, очищения через святую кровь, которая никогда не перестанет струиться с Голгофы, омывая множество людей, которые желают этой чистоты, желают этой святости. Боже, и мы жаждем этой святости тоже. Мой, очисти еще и еще раз, Господь. Господь, убери нас, Господь. Убери нас, Господь. Делай нас сильными, Господь, в Тебе. Господь, мы благодарим Тебя, благословляем Твое святое имя. Сейчас, Господь, мы хотим, Боже, с трепетом, с поклонением, Господь, принимать эту вечерю любви, Господь, принимать это вино и хлеб, Господь. И, Боже, не забывай, Господь Божий, какой великой ценой Ты заплатил за нас.